Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александр Шевченко. Мы начинаем с новостей. Украина будет преследовать итальянского политика Сильвио Берлускони за посещение Крыма. В библиотеке украинской литературы в Москве заявляют о том, что туда специально подбросили экстремистскую литературу. Жители Севастополя приглашают на работу в силовые структуры России. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал фигурантом уголовного производства в Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил депутат украинского парламента Георгий Логвинский. По его словам, 11 сентября этого года итальянский политик нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины, автономную республику Крым. В результате украинские правоохранительные органы открыли в отношении Берлускони уголовное производство по статье «Организация незаконной переправки лиц через государственную границу». Кроме того, бывший итальянский премьер подозревается в завладении чужим имуществом. Речь о 240-летней бутылке коллекционного вина «Херес де ла Фронтера», которую на винодельческом заводе «Массандра» открыли специально для Сильвио Берлускони и Владимира Путина. Украина считает завод и его коллекцию вин государственной собственностью. Реакции итальянского политика на уголовное преследование пока нет. В библиотеке украинской литературы в Москве заявили, что экстремистские книги, изъятые там в ходе обыска в минувшую среду, были подброшены. Передает корреспондент сайта «Медуза» со ссылкой на заведующего отделом украиноведения и Андрея Козенко. Накануне Следственный комитет России открыл уголовное дело против директора учреждения Натальи Шариной по обвинению в экстремизме. По версии следствия, в течение 2011-2015 годов она распространяла книги украинского националиста Дмитрия Корчинского. В России эти произведения признаны экстремистскими. Представитель Российского следственного комитета Владимир Маркин заявил, что во время обыска в библиотеке изъяли печатную продукцию с антироссийской и антирусской пропагандой. Ранее МИД Украины выразил протест против действий российских властей в библиотеке украинской литературы. В центре занятости в городе Севастополе прошла вторая ярмарка вакансий для желающих пополнить ряды российских силовых структур. Среди работодателей – воинская часть, пункт отбора на контрактную службу, а также структуры Министерства внутренних дел и чрезвычайных ситуаций.
Не подобрали до сих пор на те вакансии, которые существуют, не подобрали кандидатов, ну еще по причине того, что большие требования. Вы понимаете, что в этих организациях необходимо иметь хорошую физическую подготовку, хорошее здоровье, то есть там проходит довольно жесткий отбор.
Заявил директор Севастопольского центра занятости Леонид Василенко. В свою очередь претенденты на вакансии говорили о том, что кроме как в силовых структурах, в городе нет работы с достойным уровнем оплаты труда.
Только там сейчас нормальная работа есть. Я работаю на предприятии сейчас, вот в городском, и зарплата настолько низкая, и работы нету практически.
Сказал житель Севастополя Дмитрий Литвиненко. Это были новости, передаю слово коллегам.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». В связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода в эфир для вас, уважаемые крымчане, изменилось. Но для слушателей на полуострове следующая информация. С понедельника по пятницу 9:35 и 19:30. Для жителей материковой Украины время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Украина в центре внимания.
И сегодня мы говорим с нашей гостьей, правозащитницей Викторией Громовой, о политических процессах в России, в том числе о политических процессах, касающихся граждан Украины. Сейчас небольшая справка.
100 слов по теме.
Первыми крымскими узниками, получившими в России реальные сроки заключения, стали Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Все они фигуранты сфабрикованного уголовного дела по статьям, связанным с терроризмом. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Олегу 39 лет, он украинский кинорежиссер, родом из Симферополя. Именно там 11 мая 2014 года его задержали российские силовики. Сенцова обвинили в подготовке теракта, а именно планирование взрывов у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в крымской столице, впрочем, так и не состоявшихся. Кроме того, Олегу вменили поджоги офисов русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе. Сообщником Сенцова российские следователи сделали Александра Кольченко, ему 25 лет. Кольченко учился на географа, был антифашистом и патриотом Украины. Его дело рассматривал тот же Северокавказский окружной военный суд. Крымчанин своей вины не признал, тем не менее был осужден на 10 лет колонии строгого режима. При этом обвинение в основном строилось на показаниях двух человек – Геннадия Афанасьева и Алексея Черня. Фотографа Афанасьева ФСБшники задержали самым первым. Он оговорил других, как признался позже, под пытками. Афанасьева били, ему надевали противогаз, не давая дышать, и пытали током. Крымский историк Алексей Черний, напротив, признал вину и заключил сделку со следствием. А на суде подтвердил свои показания. Чернию и Афанасьеву суд дал по 7 лет лишения свободы.
Итак, у нас в гостях Виктория Громова, правозащитница. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы были на нескольких судебных заседаниях по делу Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Черния, соответственно. Процесс шел достаточно долго. Я сейчас, вот если посчитать, да, то получается, им на всех роздали 44,5 года тюрьмы.
Даже
45, ну, скажем так, за пожар и якобы планирование неких террористических актов. Но 20 лет Сенцову за...
За организацию всего этого с точки зрения Российской Федерации, да.
Как, по вашим наблюдениям, шел этот процесс? Насколько он, кстати, соотносится с чисто юридической системой, правовой системой Российской Федерации?
Я являюсь одним из участников Объединенной группы общественного наблюдения в России, и мы занимаемся гражданским контролем за разными судебными процессами, в том числе общественно значимыми. Конечно, дело Сенцова-Кольченко являлось таковым, потому что это были люди, которые жили в Украине, жили в Крыму и были доставлены в Российскую Федерацию, обвинены, в общем, по достаточно сложной и опасной статье, связанной с террористическими актами, да, 205-я статья. Поэтому мы, конечно же, следили за этим процессом, наши наблюдатели были в ходе всего судебного процесса. А лично я была всего лишь на одном заседании, где как раз заслушивались показания Геннадия Афанасьева, где он отказался от этих показаний. Мы стараемся, когда занимаемся гражданским наблюдением, все-таки оценивать то, что происходит не только с точки зрения законов Российской Федерации, а в первую очередь, наверное, с точки зрения справедливого судебного разбирательства и международных норм и стандартов, которые есть в России.
Вы были на заседании, когда Афанасьев отказался от своих показаний, потому что, заявив, что эти показания против Сенцова и Кольченко он дал под пытками. И, насколько я понимаю, суд не учел этого.
Цена была примерно такая. Накануне, соответственно, показания давал Алексей Черний. Вернее, как давал? Он был доставлен в суд, и в суде он заявил о том, что в суде он не будет давать каких-либо показаний, но от предыдущих не отказывается. И, в общем-то, на том судебном заседании, где должен был как раз выступать Геннадий Афанасьев, никто не предполагал, что будут какие-то иные события. И в этот момент, когда судья начал задавать вопрос о том, будете ли вы давать показания? Он сказал, нет, я не буду давать показания сейчас в суде, отказываюсь от адвоката, но и от предыдущих показаний я отказываюсь, потому что они были даны под давлением, и я не собираюсь оговаривать представителей здесь, ну, находящихся Сенцова и Кольченко. Суд сказал, ага, никаких дополнительных вопросов в отношении того, какое именно давление было оказано в связи с чем, суд в рамках судебного процесса не задал, ну вот на судебном заседании, и перешел к вопросу, могут ли суд почитать документы и почитать те показания, которые как раз и давались с точки зрения, ну в смысле заявления Геннадия Афанасьева под этими самыми пытками давления. Поэтому следующие несколько часов мы занимались фактически чтением, знакомством с этими документами. И уже в дальнейшем мы увидели в приговоре, что позиция суда была озвучено буквально несколькими фразами о том, что в отличие от тезисов в отношении Черния о том, что он отказался от показаний, но при этом подтверждает достоверность предыдущих показаний, у Афанасьева это не было записано, исключительно только со слов стороны защиты в судебном решении было указано, что да, в отношении Геннадия Афанасьева было какое-то давление.
Было давление.
Да.
Угу. Хорошо. Вот этот особенный вопрос, когда Сенцов во время одного из судебных заседаний заявил, что его насильно
начали считать гражданином Российской Федерации, вот это тоже никак судом не учитывалось, потому что он как раз активно выступал против этого, насколько я помню.
Смотрите, судом учитывалось то, что он в данном случае гражданин Украины. В отношении как бы всех этих ребят были совершенно разные позиции. То есть, например, на самом суде по Сенцову-Кольченко Геннадий Афанасьев заявил о том, что он добровольно получил это гражданство. Такое заявление было, но, опять-таки, так как не было дополнительных вопросов, непонятно, что значит добровольно в его ситуации, да, когда он находился, соответственно, уже в местах лишения свободы. В отношении Саши Кольченко был же отдельный процесс в Крыму, где адвокат Саши Кольченко пытался доказать то, что Саша не получал паспорта и не получал российского гражданства как такового. И адвокат Светлана Сидоркина пытался доказать через ту судебную систему, которая в Крыму уже существовала в последний год. Суд встал на позицию ФМС и заявил то, что несмотря на то, что Саша Кольченко не получал российского паспорта, он все равно может считаться российским гражданином. Ну, вот такая позиция у суда в Крыму. Вот, то есть нельзя сказать, что, наверное, это сильно российские суды, потому что к ним тоже много разных вопросов, и не очень понятно в соответствии с каким законодательством они реально ведут регулярно свои дела, потому что это нарушает и российское внутреннее законодательство, и, в общем, наверное, на какое-то свое внутреннее усмотрение они действуют.
А интересно, кстати, вот этот аспект, мне кажется, интересно подчеркнуть. То есть сейчас правозащитники, ваша организация, да, или там группы правозащитников видят, что система правосудия в Крыму не является, по сути, да, не соответствует полностью российской, при этом не соответствует... То есть она вообще какая-то...
Она, судя по всему, странного переходного периода, поэтому люди действуют, исходя из каких-то своих внутренних убеждений. С одной стороны, мы не вели системного анализа судебных процессов, с другой стороны, к нам регулярно, как правозащитникам, обращались люди, которые сталкивались с очень сложными ситуациями, в том числе в судах... Крымы говорили, ребят, это же российское законодательство. Мы говорим, нет, это в данном случае прямое нарушение российского законодательства. То есть, когда, например, людям не выдают материалы собственных дел. В России, в общем, это считается нонсенсом, это запрещено в нашей стране. Да? То есть, люди должны быть знакомы с материалами собственных дел. В Крыму регулярно мы сталкивались с позицией того, что материалы дел в отношении человека, они просто не получали на руки. Да? И нам приходилось много вещей делать для того, чтобы люди получили самые...
Просто смогли ознакомиться с тем, в чем их обвиняют. 24 ноября, насколько я знаю, будет апелляция по делу Сенцова и Кольченко. Чего хотят добиться в этой апелляции? Ну и, кстати, второй сразу вопрос, насколько реально чего-то добиться, да, там, я не знаю, уменьшение срока, отмены этого срока, пересмотра дела, возврата там, в суд первой инстанции. На что будет делать упор защита и каковы перспективы, по-вашему?
Про перспективы. В России говорить о перспективах очень сложно, как вы понимаете. Если мы ориентируемся на то, что в России существует независимый суд, который действует, соответственно, с международными нормами и стандартами, тогда, наверное, большую часть дел, которые предаются в эти самые суды, шли бы по-другому. Да, здесь мы четко понимаем, что это политическое дело, поэтому судебное решение, оно не только связано с самим непосредственным решением судьи. И поэтому здесь мы только можем наблюдать за тем процессом, который происходит. То есть все фактически являются такими странными игроками театра, да, где повлиять на какое-то событие практически невозможно. Возражать против ряда документов, которые находятся в материалах дела, потому что они, с их точки зрения, не являются надлежащими доказательствами и так далее и тому подобное. Что будет делать суд, мы увидим 24-го.
Что будет делать суд, увидим 24-го. Я напоминаю, у нас в гостях Виктория Громова, это радио «Крым. Реалии».
Украина в центре внимания.
И мы продолжаем нашу программу, это радио «Крым. Реалии». У нас в гостях Виктория Громова, правозащитница. Мы говорим о деле Сенцова-Кольченко, и есть еще два фигуранта этого дела, два обвиняемых по этому делу. Кстати, апелляция, которая назначена на 24 ноября, будет ли там слушаться также та часть кейса, которая касается Афанасьева и Чирния?
К ним явно будут апеллировать, потому что фактически все дело строится, если мы говорим про какие-то реальные факты, как раз на показаниях Чирни и Афанасьева, потому что все остальные показания, в общем-то, являются странноватыми. Более того, адвокаты считают, что ряд, например, секретных свидетелей, в общем, являются мифом. И поэтому все дело фактически строится на этих показаниях. Но, как мы знаем, Ген Афанасьев отказался от всех предыдущих показаний, которые были даны. Поэтому, конечно же, об этом в том числе будут говорить.
Апеллировать к нему будут. А, кстати, вот этот сам этот факт отказа. Если я правильно помню, в начале у Афанасьева был вообще какой-то государственный защитник. И, по сути, можем ли мы говорить о том, что, например, хорошо, Сенцов, режиссер, известный человек, с ним работали адвокаты. Кольченко тоже, да? А вот, соответственно, Чирни и Афанасьев, было ли в их случае реализовано право на защиту в судебном процессе?
Об этом сложно говорить, потому что был очень долгий досудебный процесс, вот когда велось следствие, и мы можем констатировать только тот факт, что и у Черни и Афанасьева в это время были условные госзащитники, то у них не было отдельного нанятого адвоката, который бы занимался непосредственно их делом.
А почему не было?
Это было связано, ну, с моей точки зрения, с одной стороны, с возможностью их родителей, с другой стороны, с теми фактами, которые произошли, да. То есть, фактически, все эти люди оказались сначала в застенках. Ну, там, мы знаем, что Сенцова, по показаниям, соответственно, самого Сенцова, долго удерживали ФСБ, к нему применялись физическое насилие, и ко всем, собственно говоря, фигурантам этого большого дела применялось физическое насилие. И когда ты оказываешься в застенках, тебя начинают бить и говорят, а вот это вот теперь твой адвокат, то не очень понятно, как бы, как дальше с ним работать. И мы действительно констатируем то, что это действительно был госзащитник, и у Геннадия Афанасьева сейчас появился адвокат только после того, как он в суде, ну, правозащитный адвокат, да, на суде заявил о фактах пыток, и как раз Александр Попков, это адвокат с Юга России, который сказал, что хорошо, я тогда этим делом буду заниматься, и, собственно говоря, потом...
То есть Афанасьев совершил такой гражданский поступок, он прямо на заседании суда отказался от своих показаний, сказав, что они были даны под давлением, и это теперь привело его к тому, что у него появился адвокат.
Я бы сказала, что он совершил один из самых человеческих поступков в этой ситуации, то есть это было, наверное, для меня одно из самых главных проявлений человека. То есть, вот смотрите, мы все сидим на суде, да, как бы фактически, каждый человек, находящийся на этом суде, выполняет некую роль. Судьи выполняют роль судей, да, то есть они там условно слушают то, что происходит, но условно там кто-то смотрит в окно, кто-то разговаривает и так далее. Прокурор зачитывает обвинение. Как бы люди, которые обвиняемые, они, ну, как бы куда они могут деться, да, они сидят в клетке и слушают, ну, весь тот, с их точки зрения, фарс, который происходит. Адвокаты у них, так как адвокаты правозащитные, конечно, до последнего стоят, обращают внимание на различные нарушения и пытаются защищать человека. Но это роль. А мы наблюдатели. И единственный человек, ну вот с моей точки зрения, настоящий человеческий поступок случился как раз с Афанасьевым, потому что в один неожиданный момент он говорит, ребят, нет, стоп, я не готов оговаривать людей. Это, ну вот с моей точки зрения, ему было очень страшно, потому что после этих заявлений он понимает, что он вернется обратно в СИЗО, и с ним будут происходить странные события. И они начали происходить, потому что тот же самый Саша Попков зафиксировал как бы на... Гений, потом, так скажем, синяки и так далее и тому подобное. А пока его перевозили в Сыктывкар, да, на протяжении нескольких недель, его вообще никто не понимал, где он находится. То есть его обнаружили в ШИЗО Сыктывкара, да, и уже там сказали, слава богу. И поэтому это действительно очень человеческий поступок, очень сильный и очень гражданский поступок. И, ну, для меня он показался одним самым важным вообще на этом суде, когда у человека, как только он увидел внешний мир, стала возможность сказать, нет, ребят, я не готов играть в ту игру. И он не стал в нее играть.
И теперь его, собственно, защищает другой адвокат, а не государственный защитник. Хорошо, если взять проблему чуть шире. Некоторые правозащитники называют, что сейчас в российских тюрьмах находится там 11 политзаключенных. Кто-то говорит о меньших цифрах. Есть дела, которые ведутся в Крыму, в том числе, по, например, по событиям 26 февраля 2014 года, когда не было еще ни решений, ни референдума, Но, тем не менее, уже по тому, что было заявлено на даже формально тогда территории Украины, сейчас людей пытаются привлечь к ответственности. И один из них, кстати, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. У него свежее обвинение, точнее, заочный арест на 2 месяца, потому что он якобы 26 февраля 2014 года делал заявление и призывал к нарушению целостности Российской Федерации, находясь даже формально, вот по российским мнениям, еще не на территории Российской Федерации.
Ну, смотрите, с одной стороны, как бы мы из России понимаем, что политзаключенных у нас намного больше. И для нас политзаключенные, которые как бы условно сейчас украинской стороны, это плюс еще к той тысяче, которые есть, да, то есть нельзя сказать, что в России, в общем-то, нет политических заключенных, и украинцы это единственные. Понятно, что дела, связанные с Крымом, для нас являются тоже принципиальными, потому что люди, которые оказались в застенках из-за того, что произошло в марте 2014 года, в общем, как бы оказались там в связи с этими обстоятельствами. Конечно, многие правозащитники очень сложно оценивают как бы суд по 26-му, ну и вообще действия по 26 февраля, потому что фактически в это время был некие гражданские акции. Да? И это еще была территория Украины, и не очень понятно, на каком основании прокурор, да, госпожа Поклонская, соответственно, эти дела строит. Но по ним, да, сейчас в том числе проходят, реально сидят люди, и в Крыму сидит, например, Ахтем Чуйгоз, да, и, в общем-то, эти слушания и суд будет происходить. Насколько он будет правовой, у меня, в общем, много всяких разных сомнений по этому поводу.
Хорошо, и здесь мы опять сталкиваемся с вот этой уникальной и очень своеобразной системой, я не знаю, правосудия в Крыму, потому что если брать там юридическую чистую плоскость, да, то формально то, что произошло до вступления в силу этого закона, не может считаться, закон не имеет обратной силы, да, вроде такой же принцип права зафиксирован и в российском правосудии тоже.
Да,
но здесь вот это еще раз проявляется, вот эта уникальность. Хорошо, как вы думаете, будет развиваться крымская правовая судебная система? Будет увеличиваться количество политзаключенных?
Скажем так, глобально, мне кажется, что все, что происходит в Крыму в судебной системе, к сожалению, сейчас очень сложно и очень плохо отражается на Российской Федерации. Потому что там явно снижены стандарты суда. Да? То есть то, что называется судом, не соответствует ни каким-то внутриннациональным законодательству, ни международным. Да? То есть я очень далека от мысли того, что российское законодательство справедливо и в соответствии с, ну, по некоторым параметрам, но с точки зрения международного законодательства это совсем не проходит ни по одному из параметров. И, к сожалению, крымские реалии, да, переносят много несправедливого, много неправового и на территорию России. Да, то есть,
хорошо, и они могут быть перенесены и расширены как пилотный проект, да, а сейчас они могут расшириться на всю остальную территорию Российской Федерации?
Ну, скажем так, вообще природа судебных дел, которые сейчас строятся в Крыму, которые происходят, например, по Наде Савченко, это примерно про это. Это про ломку правовой системы. Потому что то, каким образом, соответственно, Надежда Савченко появилась на территории Российской Федерации, и в отношении, то, каким образом ее сейчас судят, то, что происходит с делами по 26 февраля в Крыму, это, что называется, большой булыжник в очередной раз на судебную систему Российской Федерации.
Хорошо. Ваши ближайшие планы? Вот вы сейчас в Киеве. С какой целью?
Я собираюсь вернуться в свою родную страну. В Киеве, на самом деле, мы вели небольшой семинар по правам человека, вводный курс по правам человека. Так как я хожу в большую международную команду тренеров, большую международную школу по правам человека. В России, соответственно, мы собираемся продолжать делать те вещи, которые делали, да, то есть вести гражданские мониторинги судебных процессов, пытаться помогать тем людям, которые оказываются в сложной ситуации из-за достаточно репрессионных механизмов, и пытаться менять те вещи, которые мы можем изменить еще в этой стране.
Хорошо. Хоть что-то получается из этого? Кроме, я не знаю, международного внимания. Так вот, если коротко.
Это все очень сложно, и, скажем так, надежда у нас тает на глазах. И то есть, в отличие, например, от Украины, где у меня есть ощущение и вот воздух надежды, да, в России надежда тает на глазах, потому что я понимаю, что гражданское общество в России занимается исключительно одной вещью – попыткой сохранения частей себя – И попытка хоть чуть-чуть помочь тем людям, которым на самом деле глобально мы не очень можем помочь, потому что не очень понятно, что делать человеку, которому дали 20 лет. Да, это часть жизни вообще. Большая часть жизни он будет находиться в тюрьме. Но, судя по всему, мы будем возвращаться к старым диссидентским методам и формам, как это... И учиться у старшего поколения в этой сфере.
Учиться у старшего поколения. Огромное спасибо, что согласились к нам прийти. Виктория Громова, правозащитница, была у нас в гостях. С вами был Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу слушайте нас в Крыму в 9.35 и 19.30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним. 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте.